Глава 5. Наступила, наконец, так нетерпеливо ожидаемая пятница. За четверть часа до завтрака тетя Соня вошла в маленькую столовую, так называемую для отличия ее от большой, где давались иногда званые обеды. Ей сказали, что граф и графиня уже прошли туда из своих уборных. Графиня сидела в больших креслах, придвинутых к столу, заставленному на одном конце серебряным чайным сервизом с шипевшим самоваром. Старый буфетчик, важный, как разжиревший банкир, но с кошачьими приемами утонченного дипломата, тихо похаживал вокруг стола, поглядывая, все ли на нем в порядке. Два другие лакея, похожие на членов английского парламента, вносили блюда, прикрытые серебряными крышками. Граф задумчиво прогуливался в отдалении подле окон. «Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк?» — произнесла графиня, обращаясь после первых приветствий к тете Соне и в то же время украдкою поглядывая на мужа. «Отчего же?» — весело возразила тетя, усаживаясь подле самовара. «Я смотрела афишку. Сегодня не будет выстрелов, ничего такого, чтобы могло испугать детей. Наши детки были, право, так милы. Нельзя же их не побаловать. К тому же удовольствие это было им обещано». «Все это так», — заметила графиня, снова поглядывая на мужа, который подошел в эту минуту к столу и занял обычное свое место. «Но я всегда боюсь этих зрелищ. Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны». Последнее замечание сопровождалось новым взглядом, направленным на графа. Графине, очевидно, хотелось знать мнение мужа, чтобы потом не вышло привычного заключения, что все в доме творится без его совета и ведома. Но граф и тут ничего не сказал. Он вообще не любил терять праздных слов. Он принадлежал скорее к числу лиц думающих, мыслящих. Хотя, надо сказать, трудно было сделать заключение о точном характере его мыслей, так как он больше ограничивался намеками на различные идеи, чем на их развитие. При малейшем противоречии граф чаще всего останавливался даже на полумысли и как бы говорил самому себе «не стоит». Он обыкновенно отходил в сторону, нервно пощипывая жиденькие усы и погружаясь в грустную задумчивость. Задумчивое настроение графа согласовалось, впрочем, как нельзя больше с его внешним видом, замечательно длинным, как бы всегда расслабленным и чем-то недовольным. Он нарочно носил всегда панталоны из самого толстого трико, чтобы хоть сколько-нибудь скрыть худобу ног, и напрасно это делал. По справедливости ему следовало бы даже гордиться худобой ног, так как она составляла одно из самых характерных, типических родовых отличий всех графов Листомировых. Наружность графа дополнялась чертами его худощавого бледного лица с носом, несколько сдвинутым на сторону, и большими дугообразными бровями, усиленно как-то подымавшимися на лбу, странно уходившим между сплюснутыми боками головы, большую частью склоненной на бок. Совершенно несправедливо говорили, будто граф тоскует от бездействия, от недостатка случая выказать свои способности. Случаи эти представлялись чуть ли еще не в то время, когда ему минуло 19 лет, и дядя-посланник открыл перед ним дипломатическую карьеру. В жизни графа случаи блестящей карьеры искусно были расставлены, как версты на шоссейной дороге. Ничего только из этого не вышло. На первых порах граф принимался как бы действовать и даже много говорил. но тут же неожиданно умолкал и удалялся, очевидно, чем-то неудовлетворенный. Мысли ли его были непонятны как следует, или действия не оценены по справедливости. Только он переходил от одного счастливого случая к другому, не сделав себе в конце концов, что называется, карьеры, если не считать, конечно, нескольких звезд на груди и видного придворного чина. Несправедливо было также мнение, что граф, всегда тоскующий и молчаливый в свете, был дома крайне взыскательный и даже деспот. Граф был только аккуратен. Прирожденное это свойство доходило, правда, до педантизма, но в сущности было самого невинного характера. Граф требовал, чтобы каждая вещь в доме оставалась неприкосновенную на том самом месте, где была однажды положена. Каждый мельчайший предмет имел свой определенный пункт. Если, например, мундштучок для пахитос, уложенный на столе параллельно с карандашом, отодвигался в сторону, граф тотчас же замечал это, и начинались расспросы, кто переставил, зачем, почему и так далее. Целый день ходил он по дому, задумчиво убирая то один предмет, то другой. Время от времени прикасался он к электрическому звонку и, подозвав камердинера, молча указывал ему на те места, где, казалось ему, встречался беспорядок. Деспотом граф также не мог быть по той простой причине, что дома молчал столько же, сколько в свете. Даже в деловых семейных разговорах с женою он чаще всего ограничивался тремя словами. «Ты думаешь? Ты полагаешь? Какая мысль?» С высоты своих длинных ног и тощего длинного туловища граф постоянно смотрел тусклыми глазами в какой-то далекий туманный горизонт и время от времени вздыхал, усиленно подымая на лбу то одну бровь, то другую. Меланхолия не покидала графа даже в тех случаях, когда главный управляющий над конторой вручал ему в конце каждого месяца значительные денежные суммы. Граф внимательно сосчитывал деньги, нетерпеливо всегда переворачивая бумажку, когда номер был кверху или книзу, и не подходил с другими. Запирал пачку в ящик, прятал ключ в карман и, приблизившись к окну, пощипывая усики, произносил всегда с грустью: «О-хо-хо-хо-хо!» После чего начинал снова расхаживать по дому, задумчиво убирая все, что казалось ему лежащим неправильно. Граф редко высказывался даже в тех случаях, когда дело касалось важных принципов и убеждений, всосанных, так сказать, с молоком. Не допуская, например, возможности быть за обедом иначе, как во фраке и белом галстуке, даже когда оставался вдвоем с женою и находя это необходимым потому, что это всегда поддерживает, именно поддерживает. Но что поддерживает, это граф никогда не досказывал. «Ты думаешь, ты полагаешь, какая мысль?» Этими словами, произносимыми не то вопросительно, не то с пренебрежением, оканчивались обыкновенно все объяснения с женою и тетей Соней. После этого он отходил к окну, глядел в туманную даль и выпускал из груди несколько вздохов, из чего жена и тетя Соня с огорченным чувством заключали всегда, что граф не был согласен с их мнением. Тогда обыкновенно наступала очередь тети Сони утешать сестру, когда-то весьма красивую, веселую женщину, но теперь убитую горем после потери четверых детей и страшно истощенную частыми родами, как вообще бывает с женами меланхоликов. На больших булевских часах столовой пробило 12. С последним ударом Граф придвинулся к столу, хотел как будто что-то сказать, но остановился, вздохнул и тоскливо приподнял сначала одну бровь, потом другую. «Отчего же детей нет?» – торопливо спросила графиня, поглядывая на мужа, потом на тетю Соню. «Мисс Бликс знает, что граф любит, чтобы дети всегда завтракали ровно в 12 часов. Скажите, мисс Бликс, что завтрак давно готов», — обратилась она к буфетчику. Но в эту самую минуту один из лакеев раскрыл настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую. Завтрак прошел по обыкновению очень чинно. Расслабленные нервы графини не выносили шума. Граф вообще не любил, чтобы дети бросались на шею, громко играли и говорили. Сильные изъязвления каких бы то ни было чувств пробуждали в нем всегда неприятное ощущение внутреннего стеснения и неловкости. На этот раз, по крайней мере, граф мог быть довольным. Зизи и Паф, предупрежденные Верочкой, не произнесли слова. Верочка не спускала глаз сестры и брата. Она заботливо предупреждала каждое их движение. С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своей обязанностью заявить графине, что никогда еще не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке. При этом известие Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с такой силой, что на секунду совершенно заслонила ее лицо своими пушистыми волосами. Таким же порядком подбежала она к отцу, который тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести левую руку, державшую мундштук, с пахитоской. От отца Верочка перебежала к тете Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору и в глаза, в щеки, в подбородок, в нос, словом, всюду, где только губы девочки могли встретиться с лицом тетки. Зизи и Паф буквально проделали тот же маневр, но только, надо сказать, далеко не с таким воодушевлением. Верочка, между тем, подошла к роялю, на котором лежали афишки. Положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом. «Мама, можно? Можно взять эту афишку?» «Можно!» «Зизи, Паф!» — восторженно крикнула Верочка, потрясая фишкой. «Пойдемте скорее, я расскажу вам все, что мы сегодня увидим в цирке, все расскажу вам. Пойдемте в наши комнаты!» «Верочка, Верочка!» — слабо с укором проговорила графиня. Но Верочка уже не слышала, она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс. В игральной комнате, освещенной полным солнцем, стало еще оживленнее. На низеньком столе, освобожденном от игрушек, разложена была афишка. Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие, и тетя Соня, и мисс Брикс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного бока, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец, с помощью тети и это уладилось. Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению. «Милая моя!» — тихо произнесла тетя Соня. «Зачем же ты читаешь нам, в каком цирке, в какой день, какого числа? Все это мы уже знаем. Читай лучше дальше. В чем будет заключаться представление?» «Нет уж, душечка, тетя, нет уж, ты только не мешай мне!» Убедительно и с необыкновенной живостью перебила Верочка. «Ангельчик, тетя, не мешай! Уж я все прочту, все-все, что тут напечатано. Ну, слушайте!» «Парфорсное упражнение на неоседланной лошади исполнит девица...» «Тетя, что такое парфорсное?» «Это, вероятно, что-нибудь очень интересное. Сегодня сами увидите», — сказала тетя, стараясь выйти из затруднения. «Ну, хорошо, хорошо. Теперь все слушайте дальше вот что. Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции». «Это, тетя, что же такое трапеция? Как это будет?» — спросила Верочка, отрываясь от афишки. «Как будет?» — нетерпеливо подхватила Зизи. «Как?» — произнес в свою очередь Пав, посматривая на тетю киргизскими глазками. «Зачем же я буду все это вам рассказывать? Не лучше ли будет, когда сами вы увидите?» Затруднение тети возрастало. Она даже несколько покраснела. Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром. «Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиною в 6 аршин». «Нет, душечка, тетя, это уж ты нам расскажешь, это уж расскажешь. Какой же это мальчик? Он настоящий? Живой? Что такое гуттаперчевый?» «Вероятно, его так называют, потому что он очень гибкий. Наконец вы это увидите. Нет-нет, расскажи теперь. Расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте? Как это он будет делать?» «Как будет он делать?» — подхватила Зизи. «Делать!» — коротко осведомился Пав, открывая рот. «Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много. Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером все это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала. Ну, что ж дальше?» Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такой живостью. Интерес заметно ослаб. Он весь сосредоточивался теперь на гуттаперчевом мальчике. Гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора. Зизи и Пав не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше в афишке. Они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Пав снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками, что всякий раз вызывало восклицание у тети Сони, боявшейся, чтоб кровь не бросилась ему в голову. Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату. Никогда еще не было так весело в игральной комнате. Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, веселые, раскрасневшиеся лица, играло на разбросанных повсюду пестрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким, теплым светом. Все, казалось, здесь радовалось и ликовало. Тетя Соня долго не могла оторваться от своего места. Склонив голову на ладонь, она молча, не делая уже никаких замечаний, смотрела на детей, и кроткая, хотя задумчивая улыбка не покидала ее доброго лица. Давно уже оставила она мечты о себе самой. Давно примирилась с неудачами жизни, и прежние мечты свои, и ум, и сердце, все отдала она детям, так весело играющим в этой комнате, и счастлива она была их безмятежным счастьем. Вдруг показалось ей, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонилось большой серой тучей, и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло минуты, из-за снега ничего нельзя было видеть. Метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья. Первое чувство тети Сони было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещание, данного детям. Такое же чувство, вероятно, овладело и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тете и, пристально поглядывая ей в глаза, спросила: «Это ничего, тетя, мы в цирк поедем?» «Ну, конечно, конечно», — поспешила успокоить тетя, целуя Верочку в голову и обращая глаза к Зизи и Пафу, которые вдруг перестали играть. Но уже с этой минуты в миловидных чертах Верочки явно стало проступать больше внутреннего беспокойства, чем беззаботной веселости. Она поминутно заглядывала в окно, переходила из комнаты в другую, расспрашивая у каждого входившего о том, долго ли может продолжаться такая метель и может ли быть, чтобы она не утихла во весь вечер. Каждый раз, как тетя Соня выходила из детских комнат и спустя несколько времени возвращалась назад, она всегда встречалась с голубыми глазами племянницы. Глаза эти пытливо, беспокойно допрашивали и как бы говорили ей: «Ты, тетя, ты ничего, я знаю, а вот что там будет, что папа и мама говорят?» Худенькая Зизи и неповоротливый Паф были гораздо доверчивые. Они также высказывали беспокойство, но оно было совсем другого рода. Перебегая от одних часов к другим и часто влезая на стулья, чтобы лучше видеть, они поминутно приставали к тете и мисс Бликс, упрашивая их показать им, сколько времени на их собственных часах. Каждый входивший их встречаем был тем же вопросом: «Который час?» «Пятый в начале, а скоро будет 7. Скоро, подождите немножко». Детский обед прошел в расспросах о том, какая погода и который час. Тетя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия. Зизи и Паф, хотя и волновались, но еще верили, что ж касается Верочки, известие о том, что метель все еще продолжается, заметно усиливало ее беспокойство. По голосу тетки, по выражению ее лица, она ясно видела, что было что-то такое, чего тетя не хотела высказать. Все эти тревожные сомнения мигом, однако ж, рассеялись, когда тетя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину. С сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и вести их в цирк. Вихрем все поднялось и завозилось в знакомой нам комнате, освещенной теперь лампами. Пришлось стращать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать. «Пойдемте теперь, надо проститься с папа и мама», — проговорила тетя, взяв за руку Верочку и пропуская вперед Зизи и Пафа. Мисс Бликс и учительница музыки закрывали шествие. Церемония прощания не была продолжительна. Вскоре детей вывели на парадную лестницу, снова внимательно осмотрели, прикутали и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырехместная карета, полузанесенная снегом. Лакей величественного вида с галунами на шляпе и на ливрее, с бакенами, по-английски побелевшими от снега, поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому седому швейцару. Он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трем дамам. И, надо сказать, он исполнил такую обязанность не только с замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умилённого благоговения. Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели.